Часов около 8 вечера Катя сидела дома, не зажигая коптилки. Топившаяся пчелка давала достаточно света через полураскрытую дверцу. В дверь поскреблись, в дверную скважину прошептал голосок. «Тетя Катя, вы дома?» Это была Клавдия в огромных, обвязанных бечевками валенках. «Чесночиха за вами прислала, у нее сидит Рощин с фронта». «А что, холодно на улице?» «Ужас, тетя Катя, ветрило так и порошит в глаза, хоть бы снег, да вот нет и нет снегу, что за зима скаженная? А у вас тепло, тетя Катя». Катя надела пальто и поверх на голову накинула теплую шаль. И они с Клавдией вышли на улицу. Ночной ветер рванулся на них из темного переулка с такой силой, что Катя прикрыла девочку концами платка. Пыль колола лицо, громыхали железные крыши. Ветер выл и свистел, так, будто Катя и Клавдия последние люди на земле. Все умерло, и солнце больше никогда не взойдет над миром. Около тускло освещенного окошка деревянного домика Катя повернулась к ветру спиной, чтобы передохнуть. В щель между неплотно задвинутыми занавесками она увидела комнату, заставленную вещами, черную трубу, протянутую коленом в камин, посреди комнаты огонек пчелки и в креслах несколько человек. Все они, подперев головы, слушали юношу, стоявшего перед ними, гордо приподняв вздернутый нос, он читал что-то по тетради. На нем было ветхое пальто, раскрытое на голой груди, и обмотанные бечевками валенки, такие же, как у Клавдии. По движению его рук и потому, как он героически встряхивал нечесанными густыми волосами, Катя поняла, что юноша читает стихи. Ей стало тепло на сердце. Улыбаясь, она повернулась к ветру и, не выпуская Клавдию из-под платка, побежала к Арбату. У чесночихи было много народу. Все жены рабочих, ушедших на фронт, и несколько стариков, сидевших в почете около стола, где приезжий рассказывал о военных делах. Сейчас его спрашивали, перебивая друг друга, о том, скоро ли полегчает с хлебом, можно ли рассчитывать к Рождеству на подвоз в Москву топлива, о том, выдают ли в частях валенки и полушубки. Называли фамилии мужей и братьев, живы ли, здоровы ли они, как будто этот военный мог знать по именам все тысячи рабочих, дравшихся на всех фронтах. Катя не могла протискаться в комнату и осталась в дверях. Поднимаясь на цыпочки, она мельком увидела, что приезжий что-то записывает на бумажке, опустив голову, забинтованную марлей. «Все вопросы, товарищи?» – спросил он. И Катя задрожала так, будто этот негромкий, строгий голос вошел в нее, разрывая сердце. Она сейчас же повернулась, чтобы уйти. Ничто, оказывается, не забылось. Звук голоса, похожий на тот, родной, навсегда замолкший, встревожил в ней прежнюю тоску, прежнюю боль, ненужную, напрасную. Так одинокому человеку придет во сне давно изжитые воспоминания. Увидит он никогда им не виденный домик в лесу, освещенный пепельным светом, и около домика свою покойную мать. Она сидит и улыбается, как в далеком детстве. Он хотел бы к ней потянуться, вызвать ее из сна в жизнь, и не может коснуться ее. Она молчит и улыбается, и он понимает, что это только сон, и глубокие слезы поднимают грудь спящего. Должно быть, у Кати было такое лицо, что одна из женщин в дверях сказала: «Гражданки, пропустите учительницу вперед, затолкали ее совсем». Катю пропустили вперед, в комнату. Она вошла, и тот человек у стола поднял голову, обвязанную марлей. Она увидела его суровое лицо. Прежде чем радость осветила, расширила его темные глаза, Катя покачнулась, у нее закружилась голова, в ее сознании все сдвинулось, поднявшийся гул голосов ушел вдаль, свет начал темнеть. «Катя!» — крикнул этот человек, расталкивая людей. «Катя!» Несколько рук подхватило ее, не дали ей упасть на пол. Вадим Петрович взял в ладони ее поникшее, милое, очаровательное лицо с похолодевшим полуоткрытым ртом. «Это моя жена, товарищи! Это моя жена!» — повторял он трясущимися губами. Они шли, и ветер дул им в спину. Вадим Петрович прижимал к себе Катю за слабые плечи. Она всю дорогу плакала, останавливалась и целовала Вадима. Он начал был ей рассказывать, почему его все считают мертвым, тогда как он целый год по всей России ищет Катю. Но это вышло путано, длинно и совсем сейчас было не нужно. Катя иногда говорила: «Постой, мы совсем не туда зашли». Они поворачивали и блуждали по темным и пустынным переулкам, где скрипели ржавые флюгера на трубах, скрежетали полуоторванные листы железа или с надрывающим воем размахивала из-за разрушенного забора черными ветвями липа, помнившие, как здесь, быть может, в такую же ночь, боясь чертей, во взвивающейся шинели пробегал Николай Васильевич Гоголь. На староконюшенном Катя сказала: «Вот наш дом, ты вспоминаешь? Но только ты приходил с парадного. Я живу в той же комнате, Вадим». Они пробежали через дворик. Дверь на кухне была заперта. «Ах, неприятно. Придется стучать. Стучи как можно громче». Катя засмеялась, потом немножко заплакала, поцеловала Вадима и опять засмеялась. Они вошли в комнату, где еще не остыло тепло. Катя шепотом спросила: «Спички у тебя есть?» Он был так взволнован, что ответил тоже шепотом: «Есть». Она зажгла свет, маленький огонек в баночке, которого было вполне достаточно, чтобы всю ночь глядеть друг на друга. Разматывая шаль, она не сводила глаз с Вадима. Он был совсем седой, даже в бровях несколько седых волосков. Его лицо возмужало, в нем было незнакомое ей выражение суровости и спокойствия. Это очаровывало ее. Он был моложе и мужественнее, и красивее, чем тот, кого она помнила в Ростове. Она увидела его повязку, приоткрыла рот и вздохнула. «Ты ранен?»
«Царапина. Но из-за нее получил двухнедельный отпуск в Москву.
Я знал, что ты здесь. Но как бы я тебя нашел?»
Она радостно и лукаво улыбнулась, приподняв уголки рта. «Ты знаешь, я едва ведь не застал тебя в том селе. Я гнался за Красильниковым». У Кати дрогнул подбородок, она сердито затрясла головой.
«Катя, я его убил».
Она опустила веки и наклонила голову.
«Катя, я начал тебе рассказывать, как это вышло, что ты получила известие о моей смерти. В сущности, моя смерть была».
Катя с тревогой начала глядеть на него, и опять ее большие глаза налились слезами.
«Я ехал ночью в вагоне, мне больше незачем было жить. Я ошибся в главном. Мне было ясно, что подлежу уничтожению или самоуничтожению. Катя, прости, это тяжело, трудно, но я хочу рассказать. Только мысль о тебе, не любовь, нет. Любить уже нечем было, но напряженная мысль о тебе, как о том, чего нельзя разорвать, отбросить, забыть, нельзя предать. Только это связывало меня. Эта ночь в вагоне была крушением всего себя. Сейчас, когда на конце мушки я узнаю знакомые лица, я понимаю, в какую черную, опустошенную душу я посылаю пулю».
Катя положила руки ему на плечи и щекой прижалась к его сильной, часто бьющемуся сердцу. Они продолжали стоять посреди комнаты. Он в расстегнутой шинели, она в шубке. Она понимала, что он говорит сейчас о самом главном. Дорогой, прекрасный человек. Он хочет скорее оправдаться, чтобы она любила в нем его новое, честное, суровое, страстное. Когда он в Ростове сходил с ума и бросил ее, она знала, что он будет жестоко страдать и все поймет. Прижавшись к нему, она слушала его слова, неясные и отрывистые, будто он наспех чертил иероглифы своих огромных переживаний. Но и без слов Катя все понимала. Катя, задача непомерная. Нам не снилось, что мы будем ее осуществлять. Ты помнишь, мы много говорили, какой утомительной бессмыслицей казался нам круговорот истории, гибель великих цивилизаций, идеи, превращенные в жалкую пародию, под фрачной сорочкой та же волосатая грудь Пятикантропа. Ложь! Пелена содрана глаз. Вся наша прошлая жизнь — преступление и ложь. России рожден человек. Человек потребовал права людям стать людьми. Это не мечта, это идея. Она на конце наших штыков, она осуществима. Ослепительный свет озарил полуразрушенные своды всех минувших тысячелетий. Все стройно, все закономерно, цель найдена. Ее знает каждый красноармеец. Катя, теперь ты немножко понимаешь меня. Я бы хотел передать тебе всего себя. Моя радость, мое сердце, возлюбленная моя, звезда моя. Он внезапно так стиснул ее в объятиях, что у Кати хрустнули все косточки, и она лишь крепче прижалась к его сердцу. В Москве по карточкам выдавали овес. Никогда еще столица республики не переживала такого трудного времени, как в зиму 20-го года. Наступление красных армий поглощало все жизненные силы. Захваченные у белых запасы хлеба и угля быстро растаяли. Богатые губернии, по которым прошлись казаки и добровольцы, были разорены. Продовольственные рабочие отряды находили там лишь жалкие излишки хлеба. В годовщину ледового похода Добрармия бежала на Новороссийск, устилая непролазные кубанские грязи брошенными обозами, экипажами с имуществом, завязшими пушками и конской падалью. Все было кончено. Антон Иванович Деникин, посидевший, сутулившийся, отплыл на французском миноносце в эмиграцию писать свои мемуары. Жалкие остатки добровольческих полков на транспортах переправлялись в Крым. Донское и кубанское казачество поняло, наконец, что его жестоко одурачили, и казаки своими безвестными могилами от Воронежа до Новороссийска заплатили за свое упрямство. В Москве все еще стояла зима. Мартовские бури завалили снегами город. В пчелках уже были сожжены все заборы и лишняя мебель. Фабрики и заводы стояли. В учреждениях служащие, сидя в шубах, дули на распухшие пальцы, чтобы как-нибудь удержать в руке карандаш. Чернила в чернильницах на отказ замерзли до теплых дней. Люди ходили медленно, не расставаясь с заплечными мешками, и мало кто мог пройти от своего дома до места службы, не отдохнув в сугробе или за ветром, прислонясь в воротах. Но мысли у всех были возбуждены. Упорная, кровавая, удушающая злоба контрреволюции была сломлена. Жизнь шла на подъем. Еще немного месяцев лишений и страданий – и будет новый хлеб. И демобилизованные Красной Армией займутся мирным трудом, восстановлением всего разрушенного и строительством того нового, в чем забудутся все страдания, вся горечь вековых обид. Дашино желание сбылось. Они все были снова вместе. Иван Ильич и Рощин, получив короткий отпуск, приехали в Дашином санитарном поезде в Москву хмурым мартовским утром, когда над городом клубились сырые тучи, снег съезжал с крыш, падали огромные сосульки, и тяжелый воздух был пахуч и тревожен. Катя встречала их. Вадим Петрович первый увидел ее с площадки вагона и спрыгнул на ходу. Катя, светясь радостью, глазами, улыбкой, бежала к нему сквозь паровозный дым, путающийся между железными колоннами. Она показалась ему еще милее, чем в ту встречу в декабре. Вся их любовная жизнь была в таких коротких встречах. Они сейчас же отошли в сторону под часы, но ревнивая Даша подтащила к ним своего Телегина. Ей было необходимо, чтобы сестра громко восхищалась Иваном Ильичем. «Катя, гляди же на него! Ты замечаешь, как он переменился? В Петербурге у него в лице было что-то недоделанное. У него и глаза другие. Прости, Иван, но когда мы ехали в Самару на пароходе, у тебя были светло-голубые глаза. Даже глуповатые. Меня это даже смущало. Теперь как сталь. Иван Ильич стоял перед Катей и сдержанно вздыхал от полноты чувств. Кате он тоже показался очень привлекательным. Родственный, спокойный, тяжеловесный. И вот тебе весь его портрет, Катя. Во время походов, нет, ты вдумайся, даже когда он верхом преследовал Мамонтова, он возил с собой в засидельном мешке, угадай что, вот такие маленькие фарфоровые кошечку и собачку, которые он мне подарил в день нашей второй свадьбы в Царицыне. Потому что, видишь ли, они мне очень нравились. Подбежал к Кате Кузьма Кузьмич, на минутку выскочивший из вагона. Обеими руками он долго тряс Катину руку. Наголо обритое красное лицо его лоснилось от удовольствия и преданности. В белом халате он казался до того раздобревшим, что проходившие по перрону худые люди враждебно оглядывали его. «Полюбила вас за короткие дни тогда, Екатерина Дмитриевна, не меньше, чем Дарью Дмитриевну. Всегда говорю, нет прекрасней женщин, чем русские женщины. Честны в чувствах и самоотвержены, и любят любовь, и мужественно, когда нужно. Всегда к вашим услугам, Екатерина Дмитриевна. Вот только управлюсь, в обед забегу, занесу кое-какие приношения из Ростова. У нас там весна, а все-таки на севере слаще сердцу. Ну, извините». Подошла Анисия, тоже в халате. Большеглазое лицо ее было разочарованное. Ей хотелось с этим рейсом остаться в Москве, но старший врач даже не захотел слушать. Какие там еще театральные училища? Скоро опять большие бои, подсыпят раненых, не пущу. «Что ж, подожду до осени», — сказала она Даше, и концом косынки вытерла носик. «Года идут, года теряю, вот что обидно. Латугин здесь, пришел меня встречать тоже, чертушка. Третий день, говорит, бегаю на вокзал, встречаю ваш санитарный. Пошел уламывать старшего врача, чтобы отпустил меня на сутки. Дарья Дмитриевна, он про Агриппину рассказал. Она в Саратове родила, мальчика или девочку не знает. Долго хворала, вернулась с ребенком в полк. Жалко ее, тяжелый характер у нее, однолюбка. С вокзала пошли пешком через всю Москву на Староконюшенный. Там для Даши и Телегина была приготовлена комната. Шли медленно из-за Кати. Вадиму Петровичу хотелось бы взять ее на руки и нести под этими весенними лохматыми тучами, клубившимися над Москвой. Телегин и Даша немного отставали, чтобы не мешать им. Даша говорила: «Я боюсь за Катю. Москва и эта школа ее доконают. Она ничего не ест. За 3 месяца стала совсем прозрачная. Ее нужно к нам поезд. Я бы ее подкормила. А то живет одним духом. На что это похоже?» Телегин тихо и значительно: «Да и Вадим без нее тает. Вот что». Их скоро догнали Латугин и Анисия. Она была уже без халата, и щеки ее розовели. Латугин нахмуренный, серьезный, сдержанно поздоровался и вынул из обшлага шинели 4 билета для гостей в Большой театр на самый верхний ярус. «Да, на фронте легче, чем у вас в Москве», — сказал он, раздавая билетики. «Крупный бой пришлось выдержать из-за этой петрушки. Хорошо, комендант попался, наш морячок с крейсера «Аврора». Так что не опаздывайте, заседание важное сегодня. Ну, Анисия, пойдемте». В 5-ярусном зале Большого театра, в тумане, надышанном людьми, едва светились 100 лампочек красноватым накалом. Было холодно, как в погребе. На огромной сцене с полотняными арками в кулисах, сбоку, близ тусклой рампы, сидел за столом президиум. Все они, повернув головы, глядели вглубь сцены, где с колосников свешивалась карта европейской России, покрытая разноцветными кружками и окружностями. Они почти сплошь заполняли все пространство. Перед картой стоял маленький человек в меховом пальто без шапки. Откинутые с большого лба волосы его бросали тень на карту. В руке он держал длинный кий и, двигая густыми бровями, указывал время от времени концом кия на тот или иной цветной кружок, загоравшийся тотчас столь ярким светом, что тусклое золото яруса в зале начинало мерцать и становились видны напряженные худые лица с глазами, расширенными вниманием. Он говорил высоким голосом в напряженной тишине. «У нас в одной европейской России десятки триллионов пудов воздушно-сухого торфа. Запасами его мы обеспечены на столетия. Торф есть топливо на местах. С одной десятины торфяного болота получается в 25 раз больше энергии, чем с десятины леса. Торф в первую голову, за ним белый уголь и черный уголь решают стоящую перед нами проблему революционного строительства. Ибо революция, которая победила только на поле брани и не перешла к реальному осуществлению своих идей, утихает, как налетевшая буря. Сидящий здесь среди нас Владимир Ильич Ленин, вдохновитель моего сегодняшнего доклада, указал генеральную линию созидающей революции. Коммунизм – это советская власть плюс электрификация.
«Где Ленин?» – спросила Катя, вглядываясь с высоты пятого яруса. Рощин, державший, не отпуская ее худенькую руку, ответил тоже шепотом. «Тот в черном пальто, видишь? Он быстро пишет, поднял голову, бросает через стол записку. Это он».
Докладчик говорил, «Там, где в вековой тишине России таятся миллиарды пудов торфа, там, где низвергается водопад или несет свои воды могучая река, мы сооружаем электростанции, подлинные маяки обобществленного труда. Россия освободилась навсегда от иго эксплуататоров. Наша задача – озарить ее немеркнущим заревом электрического костра. Былое проклятие труда – должно стать счастьем труда».
Поднимая кий, он указывал на будущие энергетические центры и описывал по карте окружности, в которых располагалась будущая новая цивилизация. И кружки, как звезды, ярко вспыхивали в сумраке огромной сцены.
Чтобы так освещать на коротенькие мгновения карту, понадобилось сосредоточить всю энергию Московской электростанции. Даже в Кремле, в кабинетах народных комиссаров были вывинчены все лампочки, кроме одной в 16 свечей. Люди в зрительном зале, у кого в карманах военных шинелей и простреленных бекеш было по горсти овса, выданного сегодня вместо хлеба, не дыша слушали о головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах революции, вступающей на путь творчества.
Телегин тихонько говорил Даше. «Дельный доклад. Я этого инженера Кржижановского хорошо знаю. Вот кончим войну, вернусь на завод, у меня тоже есть кое-какие соображения. Ужасно хочется, Дашенька, работать. Если они такую электрическую базу подведут, ужас, что можно развернуть. Черт знает, какие у нас богатства. Поднять на настоящую работу такую махину, что тебе Америка? Мы богаче. Поедем с тобой на Урал». Даша ему. «Будем жить в бревенчатом доме, чистом-чистом, с капельками смолы, с большими окнами. В зимнее утро будет пылать камин». Рощин Кате на ухо шепотом. «Ты понимаешь, какой смысл приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные молчаливые муки? Мир будет нами перестраиваться для добра. Все в этом зале готовы отдать за это жизнь. Это не вымысел. Они тебе покажут шрамы и синеватые пятна от пуль. И это на моей родине. И это Россия».
«Жребий брошен», — говорил человек у карты, опираясь на кий, как на копье. «Мы за баррикадами боремся за наше и за мировое право. Раз и навсегда покончить с эксплуатацией человека человеком».